Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это «Особое мнение», это канал «Ищем выход», и «Особое мнение» сегодня у нас от политического деятеля и публициста Александра Скобова. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и я призываю всех подписаться на канал «Ищем выход», поставить нам лайк, прийти в комментарии и что-нибудь написать. Ну и, конечно же, помочь деньгами. Как это сделать, смотрите в описании программы. По ходу я буду об этом напоминать. У нас сегодня повестка дня. Ну, начнем мы, наверное, все-таки с выборов, уже в чуть-чуть другом аспекте, нежели те самые 87%, которые, по-моему, обсудили сверху донизу. Поговорим о том, что у нас происходит с гражданами, которые что-то осмеливают все-таки выражать, причем как на свободе, так и уже в заключении. Поговорим о приговоре ректору Шанинки. Да, лишение гражданства у нас здесь же. У нас вообще много разных тем, в том числе и... закон, принятый Госдумой, не одобренный пока Советом Федерации, о том, что легче будет заключенных отправлять на службу в армию. Но начнем-то мы все-таки, конечно же, с выборов. И здесь вчера мое внимание привлекла вот какая новость, достаточно забавная, на мой взгляд, причем с разных сторон забавная. Каждый третий участник опросов ЦИОМ сомневается в честности президентских выборов в России. Можно посмотреть у них на сайте, достаточно забавно. По данным исследования, 18% респондентов сочли, что на местах могли быть подтасовки, не влияющие на результат, но подтасовки. И еще 12% в принципе не доверяют результатам президентских выборов. При этом, по официальным данным, за действующего руководителя государства было подано 87% голосов, а в ЦИОМ, опять же, официальная наша самая главная государственная социологическая служба, говорит, что 30% граждан сомневаются. Вот вы можете как-то объяснить сочетание этих данных, потому что у меня не сходится.
Ну, вообще, любому человеку, хоть мало-мальски грамотному, образованному, воспитанному в рамках все-таки европейской культуры, которая, безусловно, принадлежит России, совершенно очевидно, что эти выборы подтасованы. Что вообще не бывает таких цифр, во-первых, просто вот в современном нормальном обществе, постиндустриальном, как его называют, сложном, составленном из очень разнородных социальных групп, таких цифр в принципе быть не может в реальности. Да, потому что есть в любом обществе противоречия, есть в любом обществе несогласие, есть в любом обществе действительно борьба мнений. И вот нам дают картинку какого-то родоплеменного общества, сплотившегося вокруг вождя племени. Кроме того, миллионы людей, миллионы российских граждан прошли через грубейшее принуждение к голосованию через место работы, когда их заставляли то открепляться и куда-то прикрепляться, то отчитываться руководству на работе, как они проголосовали, и присылать фотографии бюллетеней, то геолокацию там обязательно включать, чтобы контролировали их, как они голосуют. Вот через это прошли миллионы российских граждан, которые прекрасно знают цену вот за счет этого. Прекрасно. Большинство из них, безусловно, не нашло в себе мужества отказать начальнику, руководителю своему, отказать, что я не могу подводить коллектив, его накажут, если будут неправильные показатели. И любой такой человек знает цену этих самых итоговых цифр. То есть, конечно, цифра в 30%, она тоже фейковая, потому что она на самом деле гораздо больше.
А смотрите, тут эти 30% разделяются на две неравные группы. Одна часть считает, что выборам в принципе не нужно доверять, вот этим результаты нарисованы от начала до конца, как я это трактую. А вторая часть, опять же, по моей трактовке, считает, что, ну, были, конечно, подтасовки, но на результат не сказались. Вот вам что кажется более верным, что подтасовки были, но не сказались на результате, или что и результат тоже не годится?
Ну, если брать вопрос, что победил бы действующий диктатор без подтасовок, то да, скорее всего, победил. То есть, да, совершенно по всем ощущениям многих, больше 50%, готовы были проголосовать за него без всякого принуждения, либо потому что они отравлены, сами отравлены ядом государственной нацистской пропаганды, либо потому что они смирились с тем, что происходит, как с данностью природы, и не пытаются ей как-то сопротивляться, и просто вот защищают свой внутренний комфорт. Ну, вот таким тезисом, ну, вот так устроен мир, и не мне его менять. Да, и чисто из конформизма тоже, ну, послушно действует так, как говорит его власть. Да, и те, и другие в сумме дадут больше 50%.
Это означает уже победу в первом туре, то есть никаких неожиданностей для Кремля бы не произошло. И да, у меня вопрос к вам тогда, но зачем тогда 87%?
87% – это цифры, ну и порядка такой цифры, которую уже требует ритуал. Ритуал режима вот с теми его уже качествами, свойствами и чертами, какие у него сложились, складывались долго на протяжении более чем 20 лет, но сегодня сложились окончательно. Сегодня это полноценный, созревший нацистский тоталитарный режим, которому необходима картинка всенародной присяги на верность фюреру. И настоящие эти цифры никого не интересуют. Настоящая там поддержка, кому это интересно? Главное продемонстрировать, что власть способна большинство к такому голосованию принудить и нарисовать те цифры, которые она сочтет нужным. И это и есть, в понимании вот так устроенного общества, это и есть легитимность. Власть может это сделать, значит, она легитимна.
Вы такие достаточно страшные вещи говорите. У меня есть небольшая иллюстрация, буквально вчерашняя. Мэр Нижнего Тагила пригрозил уволить бюджетников, не участвовавших в выборах. Сейчас я прям цитату вам дам. «Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так, или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут». Ну и дальше, собственно, расшифровка. По мнению вот этого самого Владислава Пинаева, главы Нижнего Тагила, человек, получающий зарплату от государства, не может игнорировать выборы и, соответственно, голосовать на них тоже должен, видимо, правильно. Достаточно распространенное мнение, как вы считаете?
Да, это достаточно распространенное мнение. Это мнение человека тоталитарного общества. Поэтому вот тут, ну, не следует отмахиваться от всего этого, как от каких-то, ну вот люди соревнуются между собой в демонстрации лояльности, чтобы начальство их заметило, стараются выслужиться, и все это все есть. Это все есть, безусловно. Но главное тут все-таки другое. Главное, что вот это сознание человека тоталитарного общества, оно проникло. Оно проникло в глубь, в мозги, вросло уже достаточно большого количества людей. Достаточно большого количества людей, составляющих так или иначе аппарат управления, аппарат власти. То, что называется всевозможными элитами на современном жаргоне. Но это же сознание, оно достаточно уже распространено и на низовом уровне. То есть большой пласт людей действительно окончательно вытравило из себя нормальные представления о политическом процессе и политических правах, которые существуют у любого, по сути дела, гражданина современного демократического развитого государства. Вот на сегодня это да, это уже въелось в сознание миллионов. Не берусь утверждать, это больше половины граждан, меньше половины граждан. Это очень заметная часть граждан, опираясь на которую власть может действительно делать все, что она захочет. Мобилизуя эту часть граждан на активную демонстрацию лояльности ей и поддержку всех ее мероприятий.
Ой, я сейчас вот другую часть граждан попробую.
Это и есть тоталитарное государство.
Я сейчас попробую другую часть граждан тоже мобилизовать на нашу поддержку. Вы смотрите канал «Ищем выход», загляните, пожалуйста, в описании этого канала и посмотрите, как вы можете нам помочь. У нас нет других источников поддержки и финансирования, кроме ваших донатов. Мы можем позволить себе зависеть только от вас, наши уважаемые слушатели. И огромное вам спасибо за то, что вы эту поддержку нам оказываете, эти донаты нам делаете. Это позволяет нам работать дальше. Выберите тот способ в описании программы, который подходит вам больше, и сделайте пожертвование. Оно пойдет на развитие и поддержание канала. И огромное спасибо всем тем, кто так уже поступил. Если вы еще так не сделали, сделайте обязательно. Вы нам очень этим поможете. Если не получается деньгами, то подпишитесь и поставьте лайк. Это тоже нам очень помогает. Ну и отсюда, вот и из того, что вы сказали, это ведь очень важная вещь, что сознание людей, многих людей, оно содержит представление о том, что происходящее – это нормально. Отсюда вопрос. Если так действительно думает значительное количество людей, то, может, так и есть? Ведь демократия подразумевает все-таки власть большинства, а может быть, как раз большинство, и считает, что так и надо, так и хорошо.
Современная демократия не предполагает преобладание в обществе представлений родоплеменного строя. Вот, старый вопрос. Ну, большинство немцев избрало Гитлера. Не такое уж, кстати, большинство, 33% на последних в Германии свободных выборах перед установлением гитлеровской диктатуры голосовало за его партию. Ну, треть, да. Вот треть немцев поддержала на совершенно свободных выборах. Дальше Гитлер уже слоями отрезал тех, кто не поддержал его, и получил абсолютное большинство. Значит ли это, что нацистский режим Гитлера в Германии был демократичным? Да, он все 12 лет своего существования опирался на поддержку и согласие большинства жителей Германии. Он демократия? Я все-таки полагаю, что у демократии несколько другие критерии.
А какие? Не уходя в глубокие экскурсы, просто буквально вот на 30 секунд. Что, на ваш взгляд, вот демократия?
Демократия – это прежде всего право каждого отдельного гражданина формулировать и выражать свою политическую волю отдельно от всех остальных граждан, а не сливаться с ними в единый комок какой-то коллективной воли. И вот тогда, когда есть своя субъектная политическая воля у каждого гражданина, отдельная, вот тогда из таких воль может сформироваться политическая воля общества. А если за отдельными гражданами нет вот этой самой субъектности, а есть некая смятая в комок человеческая пыль, да, то там и никакой воли общества нет, оно не субъектно. Субъектность появляется, субъектность общества появляется тогда, когда есть субъектность отдельной личности, отдельного человека.
Ясно. Критерий достаточно ясный. И следим за тем, как эта субъектность общества уничтожается, причем субъектность может быть даже уже здесь не отдельного конкретного человека, а группы лиц, объединенных совершенно законным способом. Вот сейчас буквально петербургский канал «Ротонда» пишет о том, что... Петербургский парламент распустил советы депутатов муниципалитетов Смольнинская и Лиговка-Ямская. А ведь понятно, в принципе, почему Смольнинская в свое время даже импичмент Путину предлагала объявить. Как вы оцениваете происходящее?
Это завершающие штрихи в процессе формирования тоталитарного государства, при котором людям хоть как-то нелояльным, людям хоть как-то не согласным с фюрером или с правящей партией не остается никакого места в общественной жизни. Они выдавливаются из всех общественных пор, даже на низовом, даже на муниципальном уровне. Им не дадут без постоянной демонстрации строгой лояльности заниматься даже такими безобидными делами, как благоустройство детских площадок во дворах. Вот хочешь заниматься какой-то общественно полезной деятельностью и в каких-то структурах участвовать, ты должен теперь быть стопроцентно лоялен фюреру и развязанной им агрессивной войне. Если кто-то не демонстрирует такую лояльность, он просто не будет допущен к какой-то полезной общественной деятельности. Такие люди выдавливаются сейчас из системы образования, такие люди выдавливаются сейчас из сферы науки, такие люди сейчас выдавливаются из сферы культуры. То есть вот из тех самых пор общества, которые остаются неподконтрольны даже при авторитарных диктатурах. Чем, собственно говоря, тоталитарный режим и отличается от авторитарного? Авторитарный режим, он оставляет вне своего контроля некую неполитическую сферу жизни общества. Да, и там можно местным самоуправлением заниматься, там может быть достаточно независимая культурная жизнь, научная жизнь. Вот это все при авторитаризме возможно. Все это у нас закрыто.
От вас еще хорошая фраза прозвучала. Это прям приговор. Странно, что не раньше.
Да, это могло и год назад произойти. То есть, вот да, какие-то маленькие нишечки еще оставались. Такие вот поры общества, где еще теплилась какая-то независимая жизнь, независимая мысль. Ну вот сейчас все замазывают уже подчистую, закатывают в асфальт. Тоталитаризм должен быть тоталитным.
И отсюда еще получается мостик к следующей теме. Дело в том, что пришло печальное известие. Вчера буквально скончался футбольный комментатор Василий Уткин, известный не только как спортивный журналист, но и как актер в дне выборов, сыгравший замечательного кандидата в губернаторы, а потом и губернатора. Ну и трудно его назвать, конечно, политическим активистом, но и политическую позицию он тоже периодически высказывал, потому что, в частности, известно его вот такое высказывание. «Одно у меня желание, Владимир Владимирович, будь здоров, живи долго, прям до суда». И в связи с этим у меня вот какой вопрос. Мое внимание привлекло замечание главреда «Осторожно, новости» Сергея Титова. Он написал: «В свое время Канделаки, которая совсем ничего не понимает в спорте, просто выдавила Уткина с матча, быстро превратив канал в бездушную помойку, но он нашел свою нишу, ушел в интернет, и как-то в голове само собой подразумевалось, что в другой стране, когда все это сумасшествие закончится, он вернется и займет свое законное место». Ну вот уже не вернется. Вот уже скончался Василий Уткин, и вот эту вот другую страну, в которой все это закончится, будут строить совсем другие люди. И у меня к вам вопрос. Во-первых, испытываете ли вы пессимизм от этого, от того, что те люди, которые не нашли своего места в нынешней стране, уже не доживают до того, чтобы найти его в будущей стране? И, может быть, у вас есть прогноз, когда все это произойдет?
Когда все это произойдет, я могу сказать совершенно определенно. Правда, за этим последует, конечно, следующий вопрос. Это произойдет, когда Россия потерпит решительное поражение в той агрессивной войне, которую она развязала против Украины.
Следующий вопрос.
Да, а вот теперь вопрос, когда Россия потерпит поражение. Россия потерпит поражение тогда, когда она своей настырной волей перекроить весь международный порядок, все-таки вынудит страны Запада ей реально ответить. Как страны Запада не пытаются от этого уклониться. Но Путин парень настырный, и я думаю, что он все-таки этого добьется. Все-таки он нарвется рано или поздно. И это осознание это происходит на Западе, что какой-то компромисс с путинской Россией невозможен. И никогда путинский режим не будет готов к каким-то конструктивным переговорам о каких-то взаимоприемлемых вариантах выхода из ситуации. Нет, он будет катить катком, пока просто вот в стену не ударится и не получит ответный удар.
А вы можете назвать какой-то срок? Там год, 5 лет, 10 лет?
Ну, вообще, я могу сказать, что очень бы хотелось, чтобы этот вопрос все-таки был как-то решен до ноября этого года. Потому что, ну, до конца этого года, скажем так, потому что вполне вероятен приход к власти вторичный Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки, и тогда этот вопрос может надолго зависнуть. Потому что Трамп, безусловно, союзник нацистского режима Путина. Трамп не будет защищать тот глобальный либеральный проект международного порядка, который установился в мире после 1945 года по итогам победы над фашизмом. И, ну да, это все может затянуться тогда очень надолго. Ну вот, я такие вижу перспективы. Если, значит, как-то все-таки этот вопрос будет решен до возвращения Трампа в Белый дом, ну вот у нас есть год. Меньше уже.
Я очень сложный вопрос задал на самом деле. И наша аудитория выразила даже возмущение по этому поводу, потому что любой прогноз кажется совершенно неблагодарным делом в нынешних условиях. Поэтому я прошу прощения за то, что спрашиваю вас об этом. Но давайте двигаться дальше. И вы упомянули еще один важный момент. Это вот выдавливание людей, которые, может быть, даже и не то чтобы не согласны, они слишком активно поддерживают уже даже происходящее в политике процессы. Из всех клеточек и пор, которые они занимали. И здесь многие в процессе, который вчера завершился приговором условным, к счастью, бывшему ректору Шанинки Сергею Зуеву, видели как раз такое выдавливание. И несмотря на то, что дело совсем о другом, там воровство фигурировало, но расправу с ректором слишком свободного вуза за этим видели. Как вы считаете, действительно ли это именно расправа? Срок условный.
Я думаю, что это такая достаточно мягкая расправа. Мягкая потому, что, по-видимому, вот этот человек не стал сильно сопротивляться. И, по сути дела, тоже изъявил лояльность свою как-то существующему режиму. Но это тоже завершение закономерного процесса, это крах тех людей, которых привычно уже так более-менее называют системными либералами, которые весь период еще сравнительно вегетарианского путинизма, когда он все-таки оставался в рамках такого мягко-авторитарного режима, появился новый термин, как раз тогда гибридный режим, да, вот эти люди делали ставку на то, что, встраиваясь в систему такого режима и, в общем, подчиняясь тем правилам, которые режим диктует, правила не очень обременительные были, да, не требовали слишком больших сделок с совестью, но небольших требовали. Значит, вот таким образом встраиваясь, можно способствовать тому, что со временем этот режим будет все-таки эволюционировать в правильную сторону, в сторону изживания своих авторитарных, неприятных черт и становления все-таки какой-то уже более современной, развитой, либеральной, демократической системы. Многие люди сделали на это ставку, многие люди активно сотрудничали с властью вот в рамках таких структур, ну, которые были, конечно, на поводке, но на достаточно длинном. И, в общем, эта стратегия сегодня уже совершенно очевидна, это была стратегия глубоко ошибочная. Я в данном случае полностью, вот презумпция невиновности у меня в чем в данном случае проявляется, что я исхожу из того, что намерения этих людей были исключительно направлены к общественному благу. Они как бы не о своей личной выгоде пеклись, а действительно вот они верили в то, что они таким образом способствуют общественному благу и прогрессу. Вот. Ну и, в общем, сегодня совершенно очевидно, что это была стратегическая ошибка, что эта тактика оказалась глубоко порочной, что она способствовала не какой-то становлению большей цивилизованности при российской автократии, а наоборот, она способствовала тому, что российское гражданское общество оказалось все опутано вот такой липкой сетью, паутиной вот этих вот мелких-мелких компромиссов с режимом. Ну, вот как лилипуты Гулливера этими ниточками опутали. И российское гражданское общество оказалось совершенно не способно сопротивляться, когда режим окончательно взял курс на трансформацию в режим тоталитарный, в режим нацистский. Вот благодаря как раз конструктивности и лояльности в предшествующий период таких людей, возглавлявших вот эти культурные, научные и прочие институции, в значительной степени нацистский режим утвердился практически без сопротивления в России.
Давайте сделаем сейчас небольшую паузу, точку с запятой, и ровно с этого же места продолжим после маленького перерыва. Далеко не уходите, мы скоро вернемся.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарий, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», и это особое мнение публициста и политического деятеля Александра Скобова. Александр Валерьевич, вы остановились на красивой метафоре о том, что люди, которые хотели изменить строй, ползали вот по этому вот большому колоссу, как лилипуты вокруг Гулливера, и в конце концов опутали его с ног до головы так, что он и пошевелиться не смог, когда ситуация изменилась. А у меня к вам тогда вопрос. Сначала теоретический. А что нужно было делать, на ваш взгляд, вот эти вот годы, когда еще что-то можно было высказывать публично и не бояться расправ?
Надо было не закрывать глаза на те преступления, которые творил путинский режим с самого своего рождения. Надо было не закрывать глаза на кровавые преступления этого режима в ходе Второй Чеченской войны и не оправдывать себя тем, что вроде с той стороны ребята не очень симпатичные. Надо было не закрывать глаза на установление государственного контроля над средствами массовой информации. Надо было не закрывать глаза на агрессию России против Грузии, надо было не закрывать глаза на, опять-таки, кровавые преступления российской военщины в Сирии, надо было протестовать против всего этого, а не прикрываться тем, что мы вот вне политики, мы... ради сохранения наших институций, не нарываемся на конфликт с властями. Вот. Это была модель поведения, которую выбрали очень многие люди, так сказать, ее придерживались, которая имеет свою философию, вот эта линия поведения, что надо быть реалистами, надо договариваться с теми, кто имеет реальную власть на их условиях, как-то вот так вот существовать. Ну вот договаривались, и уже в рамках преображенного путинского режима им не остается ниши совсем. Они сами способствовали тому, что они остались без ниши. Они тогда были режиму очень полезны, а сегодня все, они все, что полезного могли режиму сделать, сделали. И дальше либо ты превращаешься в бесноватого нациста вроде там, Соловьева, там, Симоньян-Скобеевой, уже полностью теряешь человеческий опыт. Либо ты, либо уходи сам, либо мы тебе поможем уйти, найдем у тебя финансовые нарушения. У кого их нельзя найти? Это тоже вся система и основывалась на том, что при ней не нарушить чего-то руководителю какой-то институции было просто физически невозможно. Да? Ну вот так вот.
Я вижу в ваших словах намек на таких людей, как в том числе и очень осторожный Борис Кагарлицкий, который теперь все-таки находится в тюрьме, несмотря на всю свою осторожность.
Ну вот у Кагарлицкого я очень критически отношусь к Борису Кагарлицкому, несмотря на то, что, будучи марксистом, я очень ценю его как марксистского теоретика. Но как бы его политическая позиция для меня всегда была весьма сомнительна. Вот это его установка на то, что к либералам он относился всегда хуже, чем к любой власти в России. Вот. И поэтому как бы у него просто были периоды достаточно лояльного сотрудничества с самыми провластными какими-то структурами. Вот это мне совершенно, конечно, было чуждо. Он сделал немало для того, чтобы убедить часть международного левого движения в том, что путинский режим не является главным средоточием зла в современном мире, что он, конечно, нехороший, он, конечно, неприятный, но все-таки вот либеральный капитализм еще хуже. Вот он какую линию проводил. И это тоже, вот, спасибо ему за это большое, в кавычках. Тем не менее, в последний момент Борис Юрьевич проявил какую-то все-таки гражданскую принципиальность и не подчинился власти в том отношении, что власть ему явно давала возможность уехать из страны, власть явно его выдавливала, а он взял и не уехал. Он, по сути дела, вот за это непослушание после первого своего приговора, не связанного с лишением свободы, за это непослушание он получил вот этот свой срок. Он, безусловно, отвечает всем самым строгим критериям всех современных правозащитных организаций как политически заключенный, как жертву политических репрессий, безусловно, его надо защищать и требовать его освобождения всем, кто это может делать, как-то вот так я могу высказаться о Борисе Юрьевиче Кагарлицком.
А у меня еще просьба высказаться к вам о других совсем марксистах. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов на встрече с Владимиром Путиным, это была встреча с лидерами парламентских политических партий, он пожаловался ему, Владимиру Путину, фактически на председателя Госдумы Вячеслава Володина. Пожаловался вот в какой форме. Он сказал, что некоторые помощники главы государства, которые в 2013 году тащили на престол Алексея Навального, глубоко ошибались в этом. В 2013 году, я напомню, Алексей Навальный претендовал на пост мэра Москвы, и тогда, ну, лишь благодаря стечению обстоятельств и воле, может быть, чиновников, избежали второго тура, и Собянин все-таки победил в первом. Но, тем не менее, доля Навального была заметной, и автором плана называли тогда Володина, который возглавлял в то время президентскую администрацию. Что вы видите за этим демаршем лидера КПРФ? Ведь тот же самый Вячеслав Володин в тот же самый момент, когда Зюганов обращался к Путину, сидел рядом с Путиным.
Ну, во-первых, я надеюсь, вы пошутили, когда назвали Зюганова марксистом. Зюгановская КПРФ с самого своего основания вдохновлялась отнюдь не марксистской теорией, она вдохновлялась гуаровской триадой православия, самодержавия, народность, она вдохновлялась черносотенными концепциями о мировой закулисье, в которой совершенно прозрачно угадывался мировой жидомасонский заговор, значит, о котором говорили черносотенцы начала 20 века. То есть это как бы к марксизму и вообще к чему-то левому эта партия никогда не имела никакого отношения. Вот. Хотя пыталась занять нишу защитника социальной справедливости, но вот в рамках вот этой уже новой системы, выстраиваемой новым российским автократом, собственно, вот пыталась играть роль такой оппозиции его величества, которая на самом деле по базовым вопросам полностью поддерживает действующую власть, но по каким-то отдельным, не самым главным вопросам может как-то ей оппонировать, там, по налогам, по социальным программам, чуть-чуть. Вот. И, конечно, это игрушечная, картонная оппозиция, вот, рудименты которой до сих пор сохраняются в России, но уже исключительно как рудименты. Вот такие декоративные структуры, имитирующие какую-то многопартийность, какой-то плюрализм политический, они как раз были характерны для предыдущего этапа существования путинского режима. Сейчас режим уже созрел настолько, что он в этих имитациях особенно не нуждается. И по последовательному сокращению количества голосов, которые рисуют КПРФ на выборах, и парламентских, и президентских. Ну, видно, что вот эти декорации псевдооппозиционных партий, полностью управляемых Кремлем, они, в общем, уже совершенно лишнее звено в конструкции. Они это чувствуют сами, что становятся все менее нужны. Ну, какая там ниша избирательная остается у КПРФ, когда вот такого классического черносотенного избирателя все более забирает себе Единая Россия, да, которая полностью всем этим черносотенным как бы запросам соответствует, вот этой идеологии. Да. Вот, ну и пытаясь сохранить себя, да, вот эти марионеточные деятели, эти куклы из театра Карабаса-Барабаса, они пытаются изобразить вот большую лояльность, чем от них требуется, они пытаются показать все-таки свою нужность, они стараются выглядеть большими путинистами, чем сам Путин. Вот и все, да, они будут ябедничать друг на друга, да, они будут вот таким образом выслуживаться перед Кремлем.
Александр Валерьевич, а как вы считаете, а зачем они нужны? Ну, понятно, рудимент хорошо, но слово рудимент подразумевает, что в ближайшем будущем от них откажутся, и, например, партия получит меньше 2%, лишится финансирования, разойдется и останется одна Единая Россия. Такое возможно?
Ну, скорее всего, так и будет. Есть другой вариант, что Путин вспомнит псевдомногопартийную систему ГДР, в которой он служил, когда все якобы другие партии, кроме правящей, были принудительно объединены с правящей партией в некий единый фронт. И на всех выборах никакой конкуренции между ними не было, заранее распределялись в аппарате, в каком округе будет кто баллотироваться как единый кандидат с единой программой. Они не могли свою программу отдельную иметь, эти партии, несколько декоративных, которые существовали в ГДР, кстати, в Чехословакии тоже существовала такая псевдомонокопартийная система, в подсоветской Чехословакии. Я, может быть, кого-то удивлю, она до сих пор существует в Северной Корее и в континентальном Китае. Вот мало кто знает, что в континентальном Китае существует 8 легальных политических партий, кроме КПК. Вот. Про них просто никто не знает, кроме узких специалистов, потому что они вот такие же декоративные и никак не конкурируют, не оппонируют правящей партии. все они выступают с ней в единой такой организации, им заранее выделяют какие-то маленькие квотки, чтобы присутствовало несколько от них представителей в якобы представительных органах. Вот возможно, что все придет вот к такой системе. Да, что вот эти остатки легальных партий просто присоединят к «Единой России» в рамках какого-то общего там отечественного фронта, как-то по-другому, может быть, назовут эту структуру. Но это уже детали. Это уже детали. И они уже просто будут существовать в качестве филиалов «Единой России», по сути дела. Вот такой вариант возможен.
Вы меня удивили, конечно, по поводу ГДР в первую очередь. Я сейчас, закончится программа, я пойду гуглить, смотреть, что же там еще были за партии. Я на самом деле даже не подозревал.
Да, по названиям они полностью соответствовали партиям ФРГ. Там даже была своя национал-демократическая партия, про которую в ФРГ все знали, что вот НДП – это наследники неонацистов. Да? Вот, наследники НСДАП. Вот, но только в ФРГ это самое НДП ни разу не преодолело 5% барьер на выборах в Бундестаг, а в ГДР она была официально включена вот в этот единый национальный фронт вместе с марксистско-ленинской этой самой СЕПГ. Там был свой ХДС, был там своя, ее называли либерально-демократическая партия, то есть свободно-демократическая партия, и более того, за ними законодательно были закреплены квоты, сколько они должны иметь в вот этом самом псевдопарламенте
ГДР. Вы когда это говорите, у меня путаница некоторая возникает, такое ощущение, что вы говорите о России современной, и поскольку речь идет о ГДР, то становится понятно, откуда все это могло быть списано, потому что действительно вы уже упомянули, что Владимир Путин, он там работал в свое время. А у меня еще вот какой вопрос, вернее, это не у меня вопрос, но у нас несколько раз мы выходили на прогнозы и широкие обобщения, и вот один из наших зрителей спрашивает, на ваш взгляд, конец всего этого, конец вот власти Владимира Путина, он каким может быть? Потому что сценарии же могут быть разные, перевороты, смерти, там, табакерка пресловутая, вам какой кажется наиболее вероятным?
Ну, в принципе, когда начнут происходить катастрофические поражения на фронте, возможен тот вариант, который все-таки случился в фашистской Италии, теоретически возможен, просто верхушечный переворот, когда до элиты наконец доходит, что как бы фюрер тянет ее на дно, она все-таки предпринимает какой-то судорожное движение, чтобы спасти себя и избавиться от этого обезумевшего, уже совершенно неадекватного диктатора. Такое возможно. Я не считаю, что велика вероятность такого варианта, потому что надо видеть состояние современной российской элиты в широком смысле. Разных элит, вот начиная со всех этих самых культурных, научных, пропагандистских, экономических и прочих, ну и кончая элитами там военными, спецслужбистскими, там управленческими, бюрократическими, вот это, ну это то, что вот вспомните братьев Стругацких «Трудно быть богом», о чем размышляет Дон Румата, когда наблюдает дворянскую элиту той страны, в которой он разведчиком действует. Жрущая и размножающаяся протоплазма. То есть наша элита сегодня состоит из двух, я думаю, все-таки неравных частей. Меньшая часть – это действительно сами одурманившие себя вот, собственно, этой нацистской идеологией маньяки геополитические, которые будут до конца рвать вперед на таран. И вот эта самая протоплазма, которая, в принципе, не способна чего-то не дать маньякам.
То есть верхушечный переворот все-таки не самый
маловероятен,
вероятный.
Маловероятен. Но тоже никогда не говори никогда, вдруг все-таки в какой-то совсем уже критический момент в ком-то проснется что-то там, пробуждение духа произойдет.
Хорошо, а если говорить, если мы упоминаем поражение на фронте, возможен ли вариант того, что какая-то масса вооруженных и привычных насилию людей пойдет оттуда, все сметая на своем пути? Ну, в общем, что-то типа октября 17-го.
В принципе, возможно, но опять-таки я не считаю такую вероятность большой, потому что все-таки наше современное общество, оно устроено не так, как поздний царизм в России, который был как раз, вот он-то и был гибридным режимом, сочетавшим в себе элементы самодержавия и парламентаризма, была думская монархия, было гражданское общество какое-то в России, достаточно независимое от власти и субъектное. И вот именно это субъектное гражданское общество и проявило себя в 17-м году, когда вот оно решило, что хватит, навоевались. Да? И к этому я отношу мир крестьянских общин, который, по сути дела, и отказался воевать на фронте. Вот. А наше общество гораздо ближе к обществу гитлеровской Германии, которое полностью утеряло свою субъектность при гитлеровской диктатуре и так ее и не проявило до того, как войска союзников оказались в Берлине.
Сейчас еще пара вопросов относительно того, что происходит в российском обществе, но сначала я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете сделать донат. Там несколько способов, они разные, какой-то из них, может быть, подойдет именно вам, и вы отправите какую-то сумму, ну, вполне возможно, ту, которую вы считаете возможным потратить на покупку ежедневную или еженедельную прессы, потому что мы, в конце концов, делаем примерно то же самое, пытаемся снабжать вас разной интересной и актуальной информацией, просто в более свободных условиях, чем могут себе позволить многие российские издания. Но, опять же, в отличие, хотя или не в отличие, смотря какие российские издания мы имеем в виду, но, в общем, в любом случае, суть-то в том, что только вы и есть наша финансовая поддержка. Поэтому большое спасибо всем, кто эту поддержку нам оказывает. Если вы еще не оказываете, присоединяйтесь к тем, кто нам помогает. Если не получается деньгами, то подпишитесь и поставьте лайк. Это тоже для нас очень-очень важно. И вот еще какие новости происходят. Так и хочется сказать, с фронта закручивания гаек, но это как-то слишком уж цинично. Впервые в России лишили гражданства человека, который сейчас отбывает свой срок по статье о так называемых фейках об армии. Это Александр Самряков, он имел гражданство Молдовы, или, может, имеет гражданство Молдовы, и в данный момент, может, он не отказался от него, я этой подробности вот не знаю, но не суть. Важно, что у него было российское гражданство, приобретенное, и теперь его этого гражданства лишили. Вот первая ласточка такая.
Опять-таки могу сказать, что это укладывается в рамки вот того процесса, о котором я сегодня говорил уже неоднократно, завершающие штрихи перерождения режимов полностью тоталитарный. Если мы вспомним, то вот растлители России из телевизионных шоу ненависти еще задолго до полномасштабного нападения на Украину, они постоянно подбирались к первой главе Конституции, защищенной, базовой, которую нельзя менять без конституционного собрания, в которой как раз и были сосредоточены все общепринятые в мире сегодня права человека, в которой и содержались те базовые ограничения, накладываемые на государство, ограничивающее государство в том, что оно может делать с людьми и чего не может оно делать с людьми. В том числе, вот статья о государственной идеологии, которая у нас до сих пор запрещена, статья о приоритете международного права, которая у нас тоже до сих пор ведь не отменена, она все вот в этих первых двух разделах содержатся, эти статьи. Сколько на этих самых телешоу не брызгали слюной, что это наследие предательского периода, значит, Ельцина, которое надо все это из Конституции выкинуть, наконец. Научились это все обходить без выкидывания. Но вот одно из таких базовых ограничений, накладываемых на государство, что нельзя государству вот это сделать с человеком, которые содержатся в этих базовых разделах Конституции, это то, что государство не может своего гражданина без его согласия лишить гражданства. И этот пункт тоже не дает спокойно спать вот этим самым путинским нацистским пропагандистам, рашистским, для которых это, да, вот это, вот, ну, вот как это так? Чего-то нельзя с человеком сделать, когда очень хочется. Надо это сначала обойти, потом доберутся они до этих самых защищенных разделов, конечно, Конституции, повыкидывают все из них. Вот. Но пока они идут по пути такого элегантного обхода. Вот успокаивают себя пока тем, что мы вот написали, что если гражданство не изначальное, а приобретенное, тогда можно. Потом еще чего-нибудь найдут, что если еще чего-то, тогда можно. Но в конце концов, все придет логически к тому, что всегда можно. Вот когда государство хочет, тогда и можно. Да? Это вопрос сакраментальный для тоталитарного нацистского режима. Государству все можно в отношении отдельного человека. Не должно быть.
И еще одно, у нас 3 минуты остается, но просто уже очень красивый такой штрих, очень красивый момент, связанный с отменной русской культуры. У нас такой инцидент произошел в Бурятии, там пенсионерка, которая осуждена за насилие над полицейскими, вот по этой вот статье, ей запретили пользоваться библиотекой местной. А почему? Потому что она процитировала стихотворение Пушкина «Во глубине сибирских руд», обращение к декабристам, отправленным в ссылку, а потом еще и прочитала ответ декабристов Адаевского, «Тот самый наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя». Вот. И Пушкина ей запретили и всю библиотеку заодно. А это тенденция?
Да, конечно, это тенденция, и описанный в классической русской литературе образ унтера Пришибеева, он сегодня расцветает на всех, так сказать, весях России, везде, и именно такие люди составляют костяк властного аппарата, тем более его репрессивных частей, да, это для них это нормально.
Слушайте, но все-таки Пушкин – это же наше все, и даже в сталинском СССР в 1937 году широко отмечалось столетие со дня гибели, и уж за Пушкина никогда никого не наказывали.
Я вспоминаю несколько лет назад, еще за несколько лет до начала полномасштабной войны с Украиной, был случай, когда человека осудили по статье о демонстрации нацистской символики, потому что просто какую-то историческую фотографию в интернет выложил, там, как бы, в его город во время оккупации, вот там вот оккупанты строятся под флагом, соответственно, со свастикой. Значит, осудили по статье как раз свеженькой. И на суде был задан вопрос, а как же кукрыниксы, которые на своих карикатурах на, как бы, нацистов, на гитлеровцев, тоже рисовали свастики? Прокурор, присутствовавший на этом процессе, ответил: ничего, мы и до кукрыниксов доберемся.
Эх, вот на этой вот печальной ноте нам нужно завершать нашу сегодняшнюю программу. Жаль, что на печальной, но так вышло. Я напомню, что это было особое мнение политика и публициста Александра Скобова. Александр Валерьевич, большое вам спасибо. Всего хорошего.
До свидания.